вас категорически приветствую. Клим Александрович.
С наступившим.
С наступившим. С наступившим. И вас тоже.
Дорогие друзья.
С наступившим.
Весь мозг уже выедили этим идиотским ведьмаком.
Это нам в качестве с Нового года.
Да, да. Все, кто любит ведьмака, можете выключать сразу. А такой кто... мой совет.
Но с другой стороны, кто любит книжку, например, ну, может,
можете не выключать.
Вообще, конечно, фильм вышел настолько мощный к Новому году, что континент Австралии горит от подпаленных пердаков фанатов.
Целый континент занялся.
Да. Ну, с космоса видать.
Я вот сразу, с первой же сцены, когда сцена на болоте, и вдруг оттуда выпрыгивает какой-то павук. Мега-павук. Паутина из рук, блин. А с ним этот ведьмак и стоят в воде по колено. А как потом... павук на такую глубину залег, я не понимаю. Что это такое?
Он на шпагате сидел.
Так не
на всех ногах.
Паучьим, блин. Да. Так он все равно толстый, блин, не поместился бы. Кто это был-то, кстати? Кикимора, да?
Кикимора, сказали же.
Кикимора. А ты в курсе, кто такая Кикимора вообще?
Болотная дрянь какая-то. Причем тут павук не очень ясно, честно говоря. Потому что если вы имеете в виду натуральную кикимору, так это человекообразное.
Вот я как раз про это. Это для меня, я, например, в этой в славянской демонологии, мифологии, как она правильно называется?
Ну, скажем, мифология.
Бестиарий.
Бестиарий.
Да, я вот как-то не силен, но для меня, вот, например, открытие было, что русалка на ветвях сидит. Оказывается, русалка – это птица с человеческой башкой, поэтому она на ветвях сидит.
Да.
А не баба с рыбьей жопой, каким-то макак она залезла на дерево. Видимо, такие банки. Да-да-да-да-да-да. Такой в лапы попадешь, блин, да.
Вот она как североамериканский кролик, зануда это.
Так-так.
Да. А на самом деле хотелось бы, конечно, может быть, кто-то вообще не в курсе, что это такое. Я уверен, такие люди тоже есть. Это сериал, который был снят по серии книжек Панандже Сапковского, известного польского писателя-фантазера «Ведьмак».
Да. А ты, кстати, слово такое когда-нибудь слышал? «Ведьмак».
Ну, слышал.
Вот.
У Панандже.
У Панандже, да.
Ведьмин.
Я первый раз у него такое услыхал.
Нет, я и до того слышал. И до того я слышал. И в 80-е годы даже фильм такой американский был про ведьмака. Ну, не того ведьмака, который у Сапковского, а наоборот, про адскую сатану, которая летала, пила кровь христианских младенцев и хотела вызвать сатану, конечно же, в наш мир.
Английский как назывался?
Я уже не помню, честно говоря. Но перевели как ведьмака.
Ну, я вот...
Был очень хороший фильм, прям настолько бодрый для 80-х годов. Ой-ой-ой. Первый ведьмак был хороший, а второй был очень-очень плохой. Там, когда в конце концов адская сатана полезла из подземелья. Из ада, фактически.
Из ада.
Из ада. Пацаны не растерялись и включили люстру на джипе. Тот Света испугался и обратно слинял. Собственно, все.
Неплохо.
Вот.
Боится ментов. Наверное.
Да.
Я, в общем, такого слова не знаю.
Ну...
По-русски как-то в моем понимании... Я не охватываю знанием все на свете. Ну, по мне их как-то колдун звали мужиков. А ведьма – это всегда тетка.
Не, ну то-то.
Да ты ведьма!
В общем, ведьмак. Панандже – это очень хитрый человек.
Страшно силен.
Страшно силен, очень хитрый человек. Он вообще по факту очень немного художественных текстов написал, потому что обычно думаю, что мегаписатель я у Стивен Кинг, который в год по роману выдает, и еще там 3-4 рассказа на сдачу и одну повесть.
Непонятно зачем.
Ну, его несет. Я ответственно заявляю, что если вы писатель и вам не хочется писать, то вы не писатель.
Не пишите, да.
Просто не пишите и все, не мучьте жопу.
Ты любитель Кинга, кстати.
Ну, я его любитель некоторых вещей, потому что некоторые вещи у него просто отличные есть. Просто у него есть вещи великолепно сделаны. Во-первых, у него есть мега-роман «Оно», который ой-ой-ой вообще.
Хороший?
Очень хороший. Он очень хороший. Правда, конечно, по факту прочтения возникает вопрос, не роняли ли Кинга на голову года в 4.
По-моему, да.
Потому что, чтобы
такой... глубины переживаний добиться.
Чтобы такое сочинить, нужно что-то очень конкретное, чтобы с тобой произошло. Правда, сам Кинг в книжке «Антология ужаса» написал, что в каком-то там году, когда наши запустили искусственный спутник Земли, а он сидел, смотрел как раз фильм ужасов в кинотеатре, выбежал директор кинотеатра и заорал, что...
Вырубил кино, включил свет
и заорал, что русские запустили искусственный сателлит. И все так обосрались, что...
Весь зал забился в корчах, завыл.
Захрипел, и Кинг с тех пор пишет романы ужасов.
Да, чудовищные и... А потом эти люди будут нам рассказывать про какую-то коммунистическую пропаганду. Вот если мне сказать, что американцы куда-то полетели, да и хер с вами. Летите куда хотите, чтобы я плакал там.
Не уси, вот Цыпугано. Да, так вот, возвращаясь к Панванжию Сапковскому.
А я бы настоял, еще. Вот он размах антисоветской и, соответственно, антирусской истерии, когда достаточно сказать, что русские запустили спутник, и весь зал обосрался сразу от ужаса, блин. А я ничего. Вот у меня в детстве... Одни из первых книг были «Это должен знать каждый».
И у меня, кстати.
Что я, как военнослужащий и гражданский, должен делать на случай атомного взрыва.
Да.
И я тебе так скажу, я никогда не испытывал никакого ужаса перед атомным взрывом.
Наоборот.
Я все знал,
да,
что надо
конечно.
Делать, куда бечь, как в подвал прятаться, как перегородки рубить, как там подземные ходы на улицу копать и всякое такое. И что такого-то? Ну, война и война. Дальше-то что? Я вот не американец. Нас-то кровавых совков правильно воспитывали.
Мы американцев не боялись, а они нас очень, боялись, как выяснилось. Вон до чего Стёпу Королёва довели.
Да, молодец, кстати, рассказал нам, как у них все на самом-то деле.
Ну, заметьте, это все в книжке, в какой книжке это написано? В антологии ужаса. Это у него публицистическая работа по самым любимым романам и фильмам ужасов. И вот он, это корни ужаса для него.
Угу.
Мы.
Я, кстати, когда он впервые появился для меня. В журнале «Иностранная литература» напечатали произведение, там частями было.
«Туман».
Нет, «Мёртвая зона».
А.
Охереть вообще, там 80 какой-то год был. Просто там я такого никогда не встречал.
У нас
вообще.
Я его прочитал в журнале, в каком-то журнале, в школьной библиотеке. Там то же самое, частями печатали «Туман».
Угу. Это когда все в универмаге сидели,
да?
Кино показывали.
Да. И я прямо это тоже был фрапирован, потому что такого никогда не читали, в принципе. И где-то тогда же вышла «Фаерстартер», «Воспламеняющий взглядом», с до сих пор есть эта книжка советского издания, с охренительным предисловием, просто охренительным, где написано, что друг советских детей Стивен Кинг обличает ужасы американского империализма.
Это правда.
Да, и правда. Это что удивительно, что правда, да. Прямо там так это все развернуто написано. Сейчас мы будем говорить про Стивена Кинга ролик.
Нет.
Нет?
Нет.
Но про Стивена Кинга отдельно нужно будет
отличный
писать.
Отличный рассказ в литературной газете про то, как мужику какой-то этот набор игрушек прислали.
Про солдатиков.
Наши парни во Вьетнаме.
И солдатики прыгали за ним бегать.
Я только под занавеской утирал. Молодец, мужик. Но потом, когда все поперло уже в каких-то промышленных количествах, как-то я вот не справился, не могу читать.
Не, у него...
Мне как-то на день рождения мой друг Вова подарил Pet Sematary, кладбище домашних животных. Я «Сияние» прочитал сначала, «Сияние» меня не шибко вставило, а «Кладбище домашних животных»…
Так вставило?
Я в трамвае, взрослый мужик, ехал, читал, меня аж слеза прошибла, когда там мальчика грузовик задавил, забористо, молодец.
Он очень забористо, очень, есть
забористо. Когда мальчик пришел домой,
бритвой.
Летал дрозда. Есть хорошие книги.
Есть. Так вот, собственно, у Сапковского-то он в книжке-то ударился с 86 года, сам он 48-го, то есть начал писать в 38 лет, получается. Уже проработав в советско-польской торговле, там, года 71-го.
Наш язык, разумеется.
О, я с ним сам разговаривал на нашем языке, было дело. Очень хорошо говорит, отлично. Матом ругается, просто заслушаешься. Вот. Как раз у него первая была повесть, «Ведьмак» называлась, про того самого Геральда из Ривии. Потом уже его там было несколько рассказов, даже мне несколько, а много рассказов. И вот в 93-м году выпустили первую книжку «Последнее желание», которая почему-то думает, что роман – это не роман. Это глава 1, глава 5, глава 6, на самом деле рассказы, которые уже были написаны, которые скомпонованы в каком-то интересном автору порядке и изданы в виде романа. На самом деле нет, конечно. Это не, ну, сборник рассказов можно назвать, которые просто как-то скомпонованы и увязаны. Возможно, как-то переделаны. Вот, собственно говоря, тогда я его прочитал первый раз в 93-м году. Да, кроме этого, да, что-то, по-моему, он 8 написал романов про Ведьмака и вроде как тормознул, но нет, пишет новый.
Макнул уже... перо в навоз.
Да, ну раз продается, так что ж не писать. Еще у него есть отличное, гораздо лучше Ведьмака, просто главнее в 10 раз. Трилогия «Сага о Рейне Ване», «Башня шутов», «Божьи войны» и «Свет вечный» про гуситские войны. Вот. Как обычно у Пананжи, роман начинается со сцены полового совокупления. Ведьмак тоже начинается со сцены полового совокупления. Тут гораздо лучше. В саге о Рейне Ване описано половое совокупление. Во-первых, можно оборжаться, потому что это все перемежается безостановочно адскими шутками. Он вообще вот чего умеет, а пошутить вовремя, вернуть что-нибудь, это такое, у него с этим все в порядке. Да, но почему-то вот решили экранизировать Ведьмака, а не сагу о Рейне Ване. И слава богу, доложу я вам, потому что, посмотрев на Ведьмака, издевательство над Рейне Ваном, я бы не выдержал. Да, еще у него есть самостоятельный внесерийный роман «Змея» про советских воинов в Афганистане.
Это оттуда басня, как красноармеец накормил змею молоком или чем-то там?
Нет, не оттуда. Ну, там на самом деле роман написан в смысле технических подробностей мастерства и ремесла. Хорошо, роман интересный, но, конечно, он мне не, короче, мне не понравилось. А мое любимое произведение вообще у него, это называется...
Он нас ненавидит в Афганистане или как?
Непонятно. Там главная мысль такая, что афганистанцев никто никогда не завоевал. Никто никогда афганистанцев... Ну, что за херня там? Да, так вот, а любимое у меня его произведение – это эссе «Литературоведческая Перуг» или «Нет золота в серых горах». Года, по-моему, если не ошибаюсь, могу соврать, 94-го. Ну, в любом случае, первая половина 90-х, где нам Пананжи наглядно рассказал и раскрыл все язвы современного говнофэнтези. Просто что там... Тут магия работает, здесь не... Что за херня? Почему у вас герои все одинаковые? Почему сюжеты как будто они вот на кирпичном заводе сделаны, все одинаковые? Ну, короче говоря, эссе очень хорошее, просто исключительные силы. Правда, что характерно, он занялся потом сам тем же.
Прыгнул в этот чан с говном.
Да, да. Правда, конечно, он сам про себя иронично написал прямо в том же эссе, там, типа того, что и это написал тот самый чувак, который производит ведьмаков в промышленных масштабах. Да. Но, тем не менее, подступающий постмодерн, как мы понимаем, создал тренд. То есть фэнтези должно было. Ну, оно, пожалуйста, условно говоря, в районе там Толкина, Клайва, Стейплз, Льюиса зародилось.
Ты говори,
да?
Я сейчас поправлю.
Ага. Зародилось в серьезном виде.
Я, извините, перебью. Да. Дементий-то продолжает празднование Нового года, как мы видим.
Не питья, мы без воды.
Нет. Занавески не задернуты, блин. Извините.
Ничего, ничего.
Сейчас подправим. Вот так хорошо сразу стало. Сын мой вернулся домой, и жизнь моя радостней стала. Извините.
Ничего, ничего. Так вот, фэнтези зародилась при Толкине, Клайве, Стейплзе, Льюисе, там, Эдгаре Берроузе и прочее, прочее. И оно должно было выйти в некоторые другие формы, потому что ну, не могло же, раз зародившись, куда-то деться. Нам бы очень хотелось, конечно, но этого не будет. И вот мы видим одновременно, ну почти одновременно появляются, с одной стороны, в Восточной Европе вот Ведьмак, а с другой стороны, Мартин с 91 по 96 умудрился написать Жорж. Георгий Мартинович написал нам книжку «Песни льда и пламени», по которой сняли небезызвестный сериал, о котором мы тут рассуждали пару раз, помню, было дело.
Очень плодотворно, да. Это «Игра престолов», если вдруг кто-то знает. Да.
И вот мне кажется, конечно, что такая серьезная популярность до, конечно, и если не смотреть на выход компьютерных игр.
Игры отличные.
Игры очень хорошие. Вот. Этой вселенной ведьмачьей, оно, конечно, было связано во многом не только с достоинствами самого произведения, которое там есть, несомненно, но и с политической конъюнктурой. Потому что вот мы понимаем, что там 91-й, 94-й и прочее год рухнул Варшавский договор и все, что с этим связано. И эти страны вдруг наконец, ну, якобы раскрылись для западного читателя. А оказалось, там то же самое, что у них. Вот у нас, пожалуйста, там свой Мартин есть, а у них, смотри-ка ты, Сапковский, который тоже переворачивает представление о фэнтези. То есть там понятно, что есть некие лекала, устоявшиеся, что эльфы хорошие, орки плохие, обязательно черный властелин, которого нужно замудохать. И, в общем, все ясно. Тут хорошие, тут плохие. Мы, естественно, за хороших, против плохих. Вот, значит, колдуны магии. Черт его знает, злые там колдуны. Злые колдуны магии, которые там все там кастуют спелл, все в порядке. А тут нет, тут это постмодерн, тут непонятно, кто хороший, кто плохой, собственно, сам себе выбери, за кого ты будешь болеть. Можешь даже нескольких выбрать, за кого будешь болеть, и работай в таком направлении, читай. Да что мы все предельно мрачно, очень для взрослых, ну, вроде как, потому что так-то фэнтези, она очень детская, как ни крути, это же сказка. Вот. Ну, или для людей, которые тщательно сохранили в себе малолетнего дебила. Вот тоже, пожалуйста. А тут нет. Вроде как оно с претензией на взросляк такой. То есть, в какие-то такие сказочные условия помещены вполне себе взрослые вводные. Ну, и выводы из этого. И вот, смотрите, такой, вот, оказывается, под гнетом коммунистической власти такая же фигня была в Восточной Европе, оказывается.
Кто бы мог подумать.
Да. Да, ну и тут же экзотика, во-вторых, потому что если и тот же Мартин, да и Толкин, и все остальное, это все всем на Западе хорошо знакомый мир западноевропейских легенд, мифов, сказок, которые, в общем, все знают со школы. Там всякие там братья Гримм, Шарль Перро и все остальное, оно так или иначе трансформируется в новый сказочный, постсказочный сюжет. А тут восточноевропейские легенды и мифы, которые очень экзотично звучат для западного уха. Прямо скажем, там названия какие-то, там «Лё Кикимо», «Лё Мышавур»,
«Стрига»,
«Стрига», «О, Стринга». То есть это все как-то известно не очень, с одной стороны, узнаваемо, потому что мы же все, в конце концов, индоевропейские родственники, у нас и легенды, в общем, одни и те же корни имеют, но тем не менее. И вот что хорошо для повествования, Сапковский умудрился эту экзотику сделать не просто какой-то фишкой, а органичной частью повествования. То есть без этого вообще бы ничего не было. Потому что у него все, оно просто это не иллюстрация к повествованию, оно на этом завязано. И это оказалось очень хорошо. Ну и зашло окружающим, что интересно, потому что всяким англичанам там выговорили какой-нибудь там Эймгр из Имрейс.
Говорят, это переводчик сделал. Он же какой-нибудь хир, наверное, имхир.
Агыр. Ну, вообще, переводчик, который переводил на русский язык, это Евгений Павлович Вайсброд. Это великий переводчик по-настоящему с польского языка литературный. К сожалению, вот он сагу о Рейне Ване не допереводил, помер. Он переводил так, что вот Сапковский, он последнюю книгу саги о Рейне Ване прямо посвятил памяти Вайсброда, потому что он-то по-русски хорошо и читал, и говорил прямо вот от души, и он мог сравнить, что он сам написал, а что дяденька напереводил. Вот. И Вайсброд, в отличие от Netflix, не мог заплатить Сапковскому, чтобы тот его хвалил. А Netflix, наоборот, мог.
Я, с твоего позволения, загляну, как его звали на самом деле. Когда я смотрю в телефон, это значит, я что-то в нем ищу полезное для повествования, а не выражаю неуважение к окружающим, как это рассказывают мне дебилы.
Так-то. Вот. Ну и, конечно, очень неожиданно оказалось, что в Польше внезапно, понимаешь,
найдут.
В Польше внезапно, ну и вообще в Восточной Европе, вот в этом очаге тоталитаризма, во-первых, и во-вторых, научной фантастики, потому что что такое восточноевропейский блок для западного мира? Это, конечно, научная фантастика, в смысле современная литература. Научная фантастика – это очень яркие образы именно будущего, а фэнтези – это образы прошлого. В любом случае. И что такое Польша, вот конкретно Польша? Станислав Лем – это для всех. Его хорошо знали на Западе. Вот. Ну и понятно, Ежи Жулавский – это писатель, ну, это родственник старший Анжея Жулавского, режиссера знаменитого. Вот. Это, конечно, Януш Зайдель, но это еще вообще это в Первую мировую, он в 1915 году умер. Но тем не менее, это вот такие фантасты, да? И вот смотрите, опа, теперь раз, коммунистические оковы спали, и Восточная Европа стала как все, как нормальные люди. Конечно, это сошло всем очень сильно. Но при этом, повторюсь, Ведьмак – это вот такой почти чистый постмодерн. То есть, люди там предельно современны. То есть, да, там какие-то замки, мечи, кирасы, магии, но вот и вот все вставлены совершенно современные люди, которые безо всякого изъятия понятны любому человеку. Понятно, что там есть какие-то крестьяне, которые кривляются, но не просто на старорежимный манер, а они кривляются так, потому что они не образованы. Это такие вот колхозники местные какие-то. А так вот даже речь там вообще без попыток стилизации под старину. И это, кстати, тоже очень хорошо, потому что страшно бесит, когда тебе начинают в современной литературе говорить там «нелепо ли не бяшите, братья, давеча» и еще что-нибудь такое. Вот у Сапковского это не бесит. И, кстати говоря, очень легко для западного переводчика, например, на английский, потому что переводить стилизованную славянскую речь на английский язык – это просто, ну, я не знаю, как. Но опять же, повторимся, что в 38 лет первая повесть вышла, то есть не мальчик писал, то есть у человека был жизненный опыт довольно богатый. И отсюда у него, кстати, вот одно из достоинств произведения – это такой хороший юмор, потому что человек умный, а значит, у него чувством юмора, как правило, все в порядке, а вот наглядная иллюстрация – все в порядке. Вот, и персонажи у него не картонные, то есть нет ни одного, ну, по крайней мере, из тех, которые часто появляются в книжках, картонного плоского персонажа. У всех всегда есть очень хорошо прописанное прошлое. Даже причем, если там какие-то специальные рассказы и флешбеки не присутствуют, но манера говорить, манера держаться, манера описания, не знаю, одежды, оно рисует сразу очень такими хорошими, хоть и скупыми мазками литературными, то, что за человеком, которого мы читаем в книжке, стоит там 20, 30, 50 лет жизни. У него там какие-то родители были, друзья, он что-то вспомнить может. Короче, сделано вот реально очень хорошо. Вот. И вот, например, тот же самый главный герой Геральт из Риви, ведьмак. Блин, даже если про него ничего не рассказывают, там сразу с первых страниц про него уже кое-что понятно. Остается, конечно, масса непонятного. Интересно следить. Потому что есть все время, где порыться. И вот у него огромный бэкграунд, огромный. То есть просто берешь, читаешь, это живой человек, причем человек, что характерно, современный, хотя и с очень специфическим жизненным опытом, что постоянно выражается в книжках. Это третье, четвертое, конечно, нужно сказать, это вы сейчас можете сказать, что это мое имхо, но я, конечно, считаю, что серия про Ведьмака никаким шедевром мирового фэнтези не является, потому что, ну, книжка хорошая. У нее есть свои достоинства, свои явные совершенно недостатки, особенно если посмотреть на всю серию. Первые там две, ну там три книжки откровенно написаны с большой любовью к произведению. То есть видно было, что автор сам перся дико совершенно из того, что там происходит. Ему очень нравится, и вот он там это выдает на гора. А при этом он выдает на гора, но он еще очень плохо умеет писать в это время. Ну, потому что первые литературные опыты. Это в дальнейшем было полностью ликвидировано. Он стал писать в силу накопленных скиллов очень хорошо. Но ему перестало быть интересно вообще. Это просто уже чисто ремесленное произведение, которое человек пишет, потому что продается. То есть, ну, блин, 8 книжек про одно и то же, не считая рассказов отдельных. Ну, то есть, может кого угодно достать просто хуже Горькой Редьки. Да. И вот, и поэтому первые книжки читать приятно, но там есть вполне конкретные ремесленные недочеты. Я не говорю, что плохо, я говорю, что вот оно такое. А дальше написано гораздо лучше, но неинтересно. Вот. Поэтому это феномен, в общем, очень сильно переоцененный, который обязан своей популярностью и, в конце концов, вышедшим фильмом. Повторюсь, сначала политической конъюнктуре, а потом компьютерным играм, трем штукам.
Игры, повторюсь, отличные.
Игры очень хорошие. Мне вон Берс все показал.
Да. И мне.
Сам бы я в жизни, наверное, не добрался бы до этого. Но вот я посмотрел, даже во второго и третьего Ведьмака до 40 минут играл. Примерно так. А это же великолепное средство вообще пропаганды, внедрения и прочее, компьютерные игры. Сразу люди бросились читать книжки немедленно. Да. Вот киноведьмак наш, так сказать, Гена Кавилл, Супермен.
Он прекрасен.
Суперман. Вот он сначала играл в игрушки, а потом бросил читать книжки, и они ему очень понравились. Забегая вперед, я про предпродакшн и продакшн в конце хотел бы поговорить, это важно. Забегая вперед, нужно сказать, что то, что Генри Кавиллу понравилась книжка, явилось единственным и достаточным основанием для взятия его на главную роль. Вот.
Прекрасно получилось. Я бы еще вдогонку выкрикнул, что вот польская контора CD Projekt Red, которая строила игры, вообще коллектив выдающийся просто. Вот фактически на ровном месте Польша не является там какой-то компьютерной державой, а вот парни на ровном месте игры натурально мирового класса, отвал башки. Такие молодцы, да.
Да, но они же последние только две сделали игры, первые не они.
Все равно хорошие.
Первый какой-то Метрополис, по-моему, строил, если не ошибаюсь. Помню. Ну, я тоже не помню. Там, конечно, тоже это прям замечательно, потому что права на первые две игрушки, там что-то, если на русские деньги пересчитать, совокупно Сапковскому отвалили 1300 рублей.
20 тысяч баксов.
Вот где-то так. И он, короче говоря, сильно расстроился и принялся с ними со всеми
своими. Загрусти, что да.
Сочи-то с козлами. Ну, все уже.
Сварите и полный таз. Бля, представляю, сколько вы себе нахерачили.
Да-да-да. Вот он очень неодобрительно отзывался вообще об играх. Ему казалось, что все не то, не так. Ну, и опять же, денег дали мало. Но теперь все уже мировая подписана, все в порядке.
Деньги пошли.
Да, деньги пошли.
Деньги поднимаются наверх, говно скатывается вниз.
Вот. И ну, вот.
Как? А я бы тоже, так сказать, это в порядке философическом, что вот. Ну, ты вот написал, да, а они напильником доработали, грубо говоря. И почему-то именно доработанное детям так зашло, что вообще слов нет. Может, они правильно думают?
Ну, оно же как? Все-таки книжка-то. Она же времен очаковских и поколения Крыма. Тогда, я тебя уверяю, я сам был из этих детей, детям изошло нереально вообще. У нас вон в 93-м году книжка-то «Ведьмак» появилась, и все, она появилась, тут же исчезла, потому что ее раскупили по всем книжным магазинам. Там приходилось бегать, у кого-то брать почитать, записываться в библиотеку, в общем, во, фиг, не достать. Но тут же переиздали второй тираж, чтобы вы думали, такая же ерунда, потому что книга была мега популярная. Но просто всем этим детям теперь 40 лет, как мне, а некоторым даже 42. Mm-hmm. И такое уже, конечно, они читать не будут, потому что уже прочитали, зачем им по новой. А новые дети, они такого уже просто не будут читать, потому что, как увидят, вот такую стопку из 8 книг.
Mm-hmm.
Да ну нахер.
И будут правы.
Вот. И вот компьютерная игра. То есть люди, которые выросли, условно говоря, выросли в этом Ведьмаке, им он очень нравился в детстве, они решили, условно говоря, своим детям сделать какое-то знакомство с этим замечательным миром, который им самим в детстве нравился. Вот я примерно такую логику развития событий вижу. То есть каждой эпохе свое произведение. Ну, вот теперь такое. Повторюсь, игры очень хорошие, без относительно того, да. Нравится мне книжка или не нравится, а игры сделаны очень круто, очень круто. Молодцы. Я даже один раз немножко стримил игрушку, у Берса сидел и страшно ругался на доспехе, как обычно. Что за херню вот рисовали.
Тоже херня полная, да.
Да, так вот про кино, если мы заговорили про кино, наверное, с матчасти нужно начать. Матчасть, конечно, это с одной стороны второстепенно, ну, потому что фэнтези все-таки они могут любую матчасть сделать, и это вообще никого не должно колыхать, потому что это же мир-то выдуманный.
Да.
Соответственно, все, что вы там сделаете, все правильно. Вот. Но матчасть, конечно, ужасная. В фильме. Просто. Вот это просто кошмар какой-то. Конечно, их можно оправдать, потому что у них весь сезон этого Ведьмака стоил как одна серия «Игры престолов».
Угу.
Ну, или там полторы, условно говоря. То есть, не сильно разгуляешься. С одной стороны, с другой стороны, ну, ё-моё. Я косплееров наших знаю, да, там, даже отечественных косплееров, не самых лучших в мире, прямо скажем. Они этого Ведьмака без там миллиона долларов, прошу прощения, там такие костюмы делают, вообще закачаешься просто, просто закачаешься вообще. Все, во-первых, по источнику продумано, красиво, все работает и за свои деньги, повторюсь. Блин.
Достаточно небольшие.
Да, и, кстати говоря, ну и не гигантские, по крайней мере.
Так-то. С бюджетами кино не
сопоставимо. Никак не сопоставимо. Никак. Да. Ну при этом, конечно, хотя фильм по сравнению с «Игрой престолов» нищий, я не могу сказать, что в «Игре престолов» матчасть сделана на голову лучше. То есть пропорционально вложенным деньгам. Да, получше. Ну, так еще чуть-чуть.
Даже наш горячо любимый сериал «Рим» и тот не может похвастать полной аутентичностью.
Нет, это в сериале «Рим» что сделали очень хорошо – это интерьеры и архитектура. У них вот деньги в основном ушли туда, потому что это все стоит ну, неимоверно чудовищных денег. Тут-то парни чего, приехали в Будапешт и ну на пленэре снимать. Для сериала «Рим» Рим пришлось строить, потому что, как нетрудно догадаться, Древнего Рима нигде уже нету. Вот. А средневековая Венгрия и есть. Или там, не знаю, неважно, Черногория, Чехия, что угодно. Вот этих вот построек до хрена. А Рим пришлось строить. Там 100 с лишним гектар. Понятно, куда деньги делись. Вот туда и делись, собственно. Поэтому не было третьего сезона, потому что все сгорело.
Жаль.
Очень жаль.
Напоминаю всем, что в январе выходит книжка «Рим».
Да, обещали в числах в 20-х.
Да. Будут розыгрыши, викторины, шарады.
Все будет, да. У фанатов, конечно, чудовищно подгорело от фотографий доспехов армии Нильфгарда. Просто чудовищно. Им придумали массу интересных эпитетов, которые вкачали в тысячи мемов. Я их называю просто сморщенные латы. Есть еще удлиненный вариант. Мошоночно-сморщенные латы.
Похоже, да.
Но повторюсь.
Причём, зачем это? Функционал-то в чем? Чтобы сабля застревала, копье не отвести бы.
Это на самом деле создатели в Твиттере, когда началось все это, когда появились кадры со съемок, начался вой, вполне, кстати, справедливый. Они сказали: что вы, что вы, что вы? Это ж просто модельки, чтобы удобно потом было массовку на компьютере перерисовывать, мы все перерисуем.
Ну, то есть врали
сразу. То есть да. Просто врали, да. Вот эти мошоночники, они так и остались.
Мастера мошоночного доспеха.
Черномошоночники.
Чего-то мы забыли.
Да. Не хватает.
Ведьмак без свиней. Не ведьмак.
Так. Я считаю, что должны быть какие-то границы. Я повторюсь, ну окей, фэнтези, вы все придумали. Но, блин, когда у дотракийцы в «Игре престолов» одеты умнее и логичнее, чем ваши нильфгаардцы, это уже даже это никакие не фэнтези. Просто вам насрать на то, что вы делаете, откровенно.
Ну, либо девочка-дизайнер. Она считает, что мошонка – это красиво. Девочку можно понять, конечно. Но не всегда.
Не всегда.
Да, хороша.
Да, мошонка хороша на месте мошонки, а на месте шлема хороший. Эстрада шлем. Вот. Ну, по поводу этого, опять же, я скажу отдельно, когда будем говорить про предпродакшн, всему есть объяснение. Причем даже не одно, а целых два. Одно от производителей, а другое оно объясняющее со стороны реальности это дело. Да, ну и потом, опять же, это любимое таскание меча за спиной. Это, конечно, еще им Сапковский из книжки подсунул, потому что он смотрел фильмы про ниндзей, да, как да, и все да, мы в 80-е да. годы. Ему, видимо, страшно нравилось. Шокосуги, как он там бегает. Хай!
Но это всегда интересно. Что есть. Ладно, у ниндзей я еще могу понять, он, во-первых, короткий, во-вторых, за шиворотом торчит. А тут-то у него рукоятка вообще вот здесь. Как ты его выдергиваешь-то? Это раз. А взад как запихиваешь?
Никак.
Непонятно, да.
Он, обрати внимание, он в фильме ни разу взад-то не вложил.
Естественно, потому что не попадешь.
Нет.
Когда самурай доблестно там, стряхнув кровь, там назад запихивает, во-первых, это красиво. Во-вторых, понятно, там, как пальцами придержать, как направить, это все понятно. А тут-то как? Ну, нефункционально абсолютно. Зачем он там? Какой цели служит это вот расположение?
Чтобы быть как у Шокосуги. Это единственное.
А мне показалось, что главное там это вот, чтобы гарду показать, вот красиво, вот она торчит, там какая-то блямба, там такая, это с улыбкой.
Кстати, Ведьмаку, конкретно Ведьмаку, сделали самый паршивый меч во всем фильме. Самый паршивый.
Эва.
Эва, то есть, в фильме есть люди с нормальными клинками, которые сделаны хорошо, красиво, от души приятные. Я подозреваю, что их не делали, а просто купили в магазине для реконструкторов, там продаются хорошие вещи. А вот то, что они сделали, именно сделали...
Штучно, да?
Блин, ну, это, короче, это какой-то позор просто вообще. Вот конкретно, по-другому я не могу сказать. Уже настолько грубо, отвратительно сделанная гарда, это вот натурально, это рыжегривая Сони, 88-й год, там, вот, или когда там ее снимали, 91-й, да. Я уж не помню. Короче говоря.
Я ни о чем не думал.
Да, ну то есть просто это помойка. Да. Ножны у меча. Его постоянно же показывают крупным планом, поэтому очень сильно видно, что ножен у него фактически нет. Там какой-то каркас из кожаных веревочек, и на конце такая какая-то кожаная херня, которая острие закрывает. Какой смысл в этих ножнах? Ножны являются ножнами только тогда, когда они закрывают клинок целиком, предохраняя его от влаги, сырости, ветра и всего остального. Тут-то как что-то... Это во-первых. Во-вторых, у него... Главный рабочий меч дико острый, просто дико острый, он прям в книжке описан как такая штука, которую даже пальцами лучше не трогать. И вот у тебя эта херня висит за спиной с открытыми лезвиями, то есть, значит, ты можешь порезать себя, окружающих, ну как так-то, ну блин, даже если он будет не очень острый, так меч носить нельзя.
А в жизни-то такое бывает?
Нет, конечно. Нет, нет, нет. В жизни, в принципе...
А ниндзя?
Не носили их за спиной. Это транспортный, это транспортный способ переноски просто, что если ты лезешь на какую-нибудь стену в горы, ну, на боку его при этом, конечно, таскать крайне неудобно, поэтому это можно перевесить за спину, он там будет болтаться. В принципе, двуручные мечи можно за спиной, именно что переносить. Ну, у двуручного меча должен не бывает, но там сделать ему это две петли кожаные, и вот так его, как винтовку, за спину, просто с тем, чтобы он как рюкзак болтался сзади, и чтобы руки не были заняты. Это да. Его в боевом положении так носить нельзя, просто потому что правильно совершенно, и не вытащить его из-за спины. Это ему придется.
Да. Пока перехватишь 10 раз, а он такой немыслимой остроты, да, а ты за лезвие. Интересно.
В общем, это нет. Не заработает. Дальше про кастинг. Кастинг и негритянская проблема.
Первонаперво хотелось бы выкрикнуть про Генри Кевилла. В первую очередь, красоты нечеловеческой просто. Вот воплощение мужественности. Тут ряд дебилов, когда я про этого... Это... Макака сидел. Этот так называемый джедай. Как он там?
Сит.
Да, Адам Драйвер. Мисс Кастинг. Что вы такое говорите? Он служил в морской пехоте.
И что?
Вот когда спрашивают, кто такой дебил, особенно малолетний, это вот дебил. Тебе говорят, что у человека вообще внешность, он не мужественный. Все уже забыли, что когда он первый раз в этих «Звездных войнах» снял шлем, весь зал упал под лавки, весь зал, хоть ты и спеши ему на лбу, морская пехота США, это ничего не изменит в этих ушах,
хоть бы ему...
подбородка и вот в таком шнобеле.
Хоть бы ему ухи бы приклеили,
да,
обратно к черепу.
Скотчем, блин, хоть бы операцию какую сделал.
Просто когда эту каску снял, она...
Тихий ужас.
Конечно, был.
Вот.
Да.
А Генри, вот воплощение мужественности. Настоящий мужчина, черты лица. Волосы даже хорошо приклеили, эти белые, как-то так, не очень в глаза бросаются. Здоровенный, прекрасен. Вот, забегая вперед, где все ему хамят непрерывно, я бы вот не стал ему хамить. Он же тебе череп сломает сразу. Если один раз стукнет воплощение мужественности, вот он отличный, отличный. Ну, кино просто такое. Вот бывает кино такое, что забыл про кино, а ты просто ходи туда-сюда, уже приятно смотреть.
Ну, правда, конечно, мы же помним, что это не первый «Ведьмак». Первый «Ведьмак» был польский 2001 года. Вот там «Ведьмак» был гораздо лучше, потому что там был Михаил Жебровский, да, у которого харя прям вот, знаешь... Это какой-то он просто красивый очень, сладкий. А у того вот, у Михаила Жебровского Харя, понимаешь, вот, во-первых, сразу видно, что он поляк, ну, ладно, как бы, бог с ним. Но она такая прям вот, знаешь, антуражная. Это-то вот же видно, что Супермен, я его сразу узнал.
Да, да, да.
Тут же это Супермен, которому приделали белые волоса. То есть, ну, там одна главная проблема у Генри Кавилла, он не актер, он не умеет играть вообще.
Ему не надо. У него главная задача
Фак!
Что в переводе на русский?
О! Вот это новое слово!
В переводе на русский фак теперь означает зараза.
Зараза, да-да-да-да-да-да-да. Зараза. Это как раз гениальные переводчики сериала «Ведьмак». Перевели фак как зараза.
Но в целом неплохо перевели.
Ну, в целом неплохо, согласен. Ну, в общем, это... Генри Кавилла должен хорошо применять хороший режиссер, чтобы это вот дерево стояло на своем месте. А тут его, даже не знаю, ну, опять же, бог с ним, в книжке «Ведьмак»-то описан вполне конкретно как дяденька непонятного возраста, но видно за 40. Угу. Ну, там непонятно, потому что они же мутанты, очень долго живут эти ведьмаки, который весь нахрен в шрамах, у него на лице живого места просто нету. У него там вот так вот все это разрисовано, который без определенного места жительства, в принципе, потому что у него нет определенного места жительства, он полжизни проводит тем, что он спит под деревом, со всеми вытекающими последствиями для внешности. Он все время оборванный, грязный, какой-то весь обсявканный.
Абсурд, блин.
Да-да-да-да-да. И вот он такой. То есть он не может быть с такими плечищами, потому что он очень не так питается. Редко, мало и нерегулярно питается. Кроме того, по работе все время на спидах. Угу. То есть его постоянно корчить должно. Короче говоря, Генри Кавилл, он великолепен, но он, конечно, ни хрена не ведьмак. Я его назвал не Геральт из Риви, а Геральт из Бодибилди.
А вот вопрос, сразу забегая. Вот у него там глаза красивые, там у двоих красивые глаза, у него и у этой Йеннифер. У Йеннифер, конечно, покрасивше фиолетовые такие, но не везде почему-то. Ну, там, где фиолетовые, там красивые. А вот у него глаза коричневые, но это
видно. Жёлтые они у него.
Ну, там, я не знаю, может, у меня... В моем мегапроекторе неправильная цветопередача, но мне показалось, что они какие-то коричневые. Ну, наверное.
Но в книжке они жёлтые.
Ну, в желтизне, не карие.
Нет, да, нет.
Пожелтее. Нет. А там видно, что это линзы, потому что в них зрачки ни того не шеволятся. Могли бы подрисовать, кстати. А правильно понимаю, что в книжке у него кошачьи
вот
зрачки?
Вот такие вот, да.
Ну, блин, это серьезный минус, я тебе так скажу. С одной стороны, то есть линзы, наверное, невозможно нацепить так, чтобы они...
Можно.
Нет. То есть вот круглые, там местами видно, что они сдвигаются.
Так нарисовали бы, господи, вот проблем-то.
Вот и я об этом, да, надо было нарисовать, так бы вид был. Гораздо более зверский. Но... Помнишь, как эти люди в черном, где там инопланетянин один раз мигнул,
а потом...
и все обосрались сразу. Вот круто, так и тут. Вот зрачки так кошачьи были бы круче, да.
Ну, потому что он должен был в темноте видеть, ему нужно было настраивать зрение. Это не специальная мутация. Потому что ведьмак, он же не просто ведьмак, он мутант.
Да.
Их там в ведьмачьих школах из-за нечеловеческих экспериментов имени доктора Менгеле из 10 мальчиков выживает от 1 до 3. Только вот эти, которые вот выживают после нечеловеческих операций, вот тогда получается ведьмак. Вот. А тут ну, сделали просто жёлтые линзы ему вставили. Так вот, в общем, это у фанатов подгорело от обилия негров. Почему у вас от англичанина не подгорело, я не понимаю. Геральт всем понравился. Это ж не поляк.
Ну,
а они говорят, а в Польше не бывает негров, говорят. А я говорю, англичан в Польше тоже не бывает. Что вам не нравится, я не очень понимаю. Потому что, ну, я думаю, что если это же все-таки некоторым образом фильм, это отдельное от книжки произведение, и в принципе, почему бы там не быть негром? Потому что это выдуманная вселенная. Вот конкретно выдуманная вселенная, это не в Польше.
Не знаю.
Это точно совершенно. Это не в Польше происходит. Это отдельный
в книжке
континент.
Есть?
Нет.
Ну а зачем они тут?
Нет, ну это я говорю.
Для себя мы можем
объяснить. Сами по себе, повторюсь, сами по себе наличие негров и всех остальных прочих, оно ни хорошо, ни плохо, если вы это делаете к месту. Потому что наличие негров ради того, чтобы там были негры, вот это реально бред.
Вот это и он и есть,
на мой взгляд. Нет, ну опять же, я говорю, что вы давайте тогда уже последовательны будьте, потому что если от негров подгорает, пускай подгорит у вас и от главного героя, потому что он ни разу не ведьмак вообще. Потому что вот мне сейчас люди говорят, большие специалисты, в «Ведьмаке», в кино. А вот там у Сапковского какие? Там у него там чешского, восточноевропейский, польский сеттинг, откуда там вообще негр, там же явно про средневековье, ну ж фэнтези. Там негров не было, и тут не должно быть негров. Я говорю, да, отлично. И англичан там не было. То есть у вас, я не знаю.
Во-первых, он не как обозначен, это? Как англичанин, как ты понимаешь. Начнем отсюда. Раз.
Не поляки выглядят не так. Не так поляки выглядят.
А вот негры туда вставлены совершенно четко по разнарядке.
Это понятно.
В обыденном сознании негры живут в Африке.
Ну, где солнце? Солнце там, да, где тепло.
Если они попали в Европу, то они туда попали во всех смыслах. Только как раб. А раб Петра Великого, которого там не то за бутылку рома купили, не то просто подарили. И это не человек, это вещь вообще, которая зверушка прикольная, которую там раздаривают. Это аутентик.
Нет.
Откуда? Нет, негры?
Это все понятно.
Хрен с ним, ладно. Когда эльф Яшка-цыган бегает, это одно. А вот когда внутри сообщества черные на равных с этими самыми белыми сосуществуют, это бред какой-то.
Нет, это понятно, что это, это не вопрос мискастинга. Я сейчас говорю конкретно это... про это. Это просто вопрос того, что вы дураки.
Это вопрос американской пропаганды,
да,
где в соответствии с разнарядкой из обкома взяли и вставили.
Да, это
рассказывая. А что такого? Хороший пример есть. А вот давайте вы в художественный фильм «Черная пантера» главным героем вставите белого. Подумаешь, что у вас там в Африке что-то разворачивается. А я считаю, главный герой должен быть белый, при этом желательно бабой и еще лесбиянкой до кучи. Это придаст остроты. А назовите
тогда
«Черная пантера».
Тогда лучше, да, может быть, китаец?
Или так.
А что?
Это же бред сумасшедшего.
Да, конечно, вообще. Бред сумасшедшего.
Точно так же, как и это все напиханное. Я резко отрицаю.
Нет, я говорю, что нужно расставлять акценты, почему вам это не нравится. Вот конкретно почему. Потому что...
Он, кстати, не производит впечатления англичанина. Вот когда в какой-то серии пошли мочить дракона, а там гномы были... которые какие-то...
Краснолюды.
Краснолюды. Написано же «дворф». Какой в жопу краснолюд? Это, видимо, из перевода на русский.
Да.
Непонятно, почему они красные. Они же не красные. Ну, вот они с акцентом говорят, да. Вот там понятно, что это из Ньюкасла
Шахтёр. Да-да-да.
Шутка, блин. Ну, говорят с акцентом, ясно, да.
Словом, если... Ну, тут вот конкретно. Здесь, значит, я читаю, тут рыбу заворачиваю, а мы им говорим, вы или крестик снимите, или трусики наденьте. Потому что если вы по книге что-то делаете... Ну, я понимаю, что у вас есть свое произведение, кинопроизведение, но есть же каноны, заданные книгой, и есть каноны, заданные компьютерной игрушкой, если уж вы считаете, что она такая популярна и правильно считаете. Угу. То есть, да, кстати, есть еще творчество фанатов, причем огромное, которое больше, чем книжки, компьютерные игры вместе взятые раз в 1000 приблизительно. Угу. То есть, надо же какое-то уважение иметь к этому.
В общем-то, да.
Они же будут вас смотреть. Это ваш потребитель, да. Ваша целевая аудитория.
Я тебе сразу пример приведу правильного подхода к этим вещам. Это Питер Джексон и произведение «Властелин колец».
Петр Евгеньев.
Да. Вот что сделал Петр?
Пообщался
сразу
с фанатами.
Обратился, да, к сообществу, пацаны. Вот как считаете нужно? Вот подскажите, как сделать фильм так, чтобы он получился охеренный? И вот как только первая серия вышла, в конце, когда титры идут,
кладбище где, там.
Да, перечисляются фамилии, так сказать, соучастников и подельников, так называемая братская могила, когда на черном фоне ползут белые титры. 15 минут. Он всех вообще туда запихал, кто хоть что-то там вякнул на форуме или хотя бы обозначился. Всех внимательно слушал, выкинул из экранизации всякую херь, типа томов, бомбадилов и прочего говна, которому не место в нормальном кино. Фильм получился отличный. Многим кажется, что я его ненавижу. С моей точки зрения, фильм отличный. Ну, вот комьюнити, вот, верный поэт. Почему, хотелось бы узнать, Федор Сумкин не негр у Питера Джексона, а мог бы быть негром, а Пендальф почему не китаец, мог бы быть китайцем, ну что за бред, блин.
Это самое главное, что просто тупо дешевле, потому что за тебя уже все придумали.
Так точно.
Уже все, что можно придумать, за тебя уже придумали, нарисовали, руками сделали. Ну ты возьми, творчески переработай, если тебе нужно, так ничего придумывать-то не нужно, все готово. Это во-первых, во-вторых, фанаты тебя же будут первые смотреть. Это твои рейтинги, блин.
Конечно.
Это просто тупо твои рейтинги, эти люди. Фанбаза.
Это... Они в сетях тебя будут хвалить,
конечно,
например.
Перепащивать непрерывно везде, да. Писать положительные отзывы, фигачить там на IMDb и всех прочих
кинопоисках. А вот когда тебе наоборот плюсики будут говорить, какой мудак это вот сделал, какой мудак вот эту бредятину внедрил. Если вы считаете, что это идет на пользу произведению, я лично не соглашусь.
Нет, это категорически... Категорическое...
Слабо, но это...
Вот, то есть, ну, я опять же говорю, что, ну, окей, американский сериал с наличием негров, придется смириться, им там деваться, видимо, некуда. Но, вот опять же, например, вот есть такая там персонажиха Трисса из Меригольда. Она по книжке рыжая, ну, каштановая, конопатая, мелкого роста.
Люблю я женщин
рыжих.
Нахальных и бесстыжих.
Потому что если... Чердак ржавый, то подвал всегда мокрый. Смотри, аж Джуну понравилось. Так вот, Трисса из Меригольда, значит, мелкая, рыжая такая, очень жизнерадостная хохотуха. А тут актрису подобрали. Нет, я ничего против иранских актрис не имею вообще. Она выглядит так, как будто сейчас скажет: «Эй, Геральджан, пойдем чурек кушать». Вот, и да, что важно. Взяли одного из очень важных персонажей книжки, очень важных, у которого огромное прошлое за спиной, и просто его вставили. А зачем вы его вставили? Вот что бы изменилось, если бы этот Трисс из Меригольда в кино вообще не было? Ее можно просто убрать,
да.
И не изменится ничего.
Да.
А это там, это мега вообще адская магичка, просто мега адская, которая одна там из, по-моему, двух выживших в Содомской битве, там, когда 22 мага остановили целиком армию Нильфгарда, самого мощного королевства на континенте. Угу. Вот. То есть, она когда появляется, она, во-первых, обожженная вся, она поэтому носит такие вот платья по книжке с высоким горлом, потому что она вся в этих ожогах от магической битвы, которая не выводится ничем. То есть, она конопатая, рыжая, веселая, но, блин, это такая... Это тётя Катюша, короче говоря. Которая там фейерболами кидалась в свое время. Ветеран войны, по факту.
Жгла.
Ветеран войны, да. А тут она просто ходит и какую-то мутную херню несет просто весь фильм. Спрашивает, зачем она нужна? Вот ради этих заумных диалогов, что они предполагают к раскрытию?
Там, ничего вообще.
Вот.
К магии мы еще.
К магии мы специально. У меня целая голова про магию. А вот, например, есть такая. По любовнице Геральда, это магичка Йеннифер.
Угу.
Йенни, она же Йети.
Йети.
Йети ее, да. Ее сделали по фильму, причем, чтобы мы опять же...
ничего. Звучит песня Вилли Токарева. «Лучше был я жил с горбатой».
Вот.
Ой-ой-ой.
Чтобы мы ничего не придумывали, нам прям шоураннерша сама сказала, что вот мы решили кое-что поменять в книжке, ну, то есть, все. И вот... Это вот Йеннифер, она же у нас такая будет, такая вот одиночка, такая будет такая брошенная. Ё-моё, это блядище, извините, у нее в каждом городе по двухэтажному дому и уважение от лучших людей, которые у нее обслуживаются во всех смыслах. Хороша одиночка, блин. И к моменту встречи главных героев, то есть Геральда и Йеннифер. Йеннифер – это прошаренная... Царедворица, дипломат и все такое, повторюсь, с крайне бледовым характером. Вот при этом на жутких понтах и с несгибаемой упертостью в достижении самых разных целей. Геральт при этом это вот образина на которую без слез не взглянешь. Угу. Бомж, фактически, ну не просто да, бомж.
Да. Вонючий.
Вонючий. Бомж, похожий на упыря, при этом.
С кошачьими глазами.
Да, при этом у него незатейливый солдатский юморок и постоянное общение с самыми низами общества, которое только вообще можно придумать, за что мы, собственно говоря, все его и любим, за его незатейливый солдатский юморок. При этом он постоянно бухает, социопат, чудовищно нажравшись, агрессивен, как уже было сказано, по работе все время на спидах, метамфетамине и амфетамине. А когда его отпускают вещества, он способен трахнуть даже пень, блин. За что, опять же, его очень магички ценят.
Способный, да. Видимо, не только глаза ему подправили.
Да, и вот эта тема, вот эта вот эта разность, она провалена нахрен, потому что я вот вижу очень красивого этого Генри Кавилла, и, кстати, не самую эту красивую горбатую Йеннифер, ну, неважно, все должны в платьях, она должна быть в платьях, такая вся фельдеперсовая, и рядом должен быть это чмо жуткое,
контраст.
Чтобы контраст был, тут это провалено нахрен все, просто вот нахрен провалено, из-за этого Ведьмак потерял Ведьмака и приобрел Супермена.
Глупость.
Это, по-моему, страшная глупость. Опять же, если вы что-то придумываете, сделайте, чтобы это было лучше.
Угу.
У вас получилось серьезно хуже.
Ну, там получается, что он такой видный мужчина.
Да.
Что не дать ему
просто невозможно,
нельзя.
Невозможно.
Ну, а да. Он тоже такой, ну будь добра, блин. Нет, ничего похожего на то, что ты говоришь, нет вообще. Наверное, это неправильно.
Конечно. Опять же, его там показывают голым, ну, шрамы у него там нарисованы везде. Повторюсь, у него мест, где нет шрамов, просто нету. Он весь расписан, как боженька черепаху просто вообще. Работа такая. Его постоянно там этими нечисть там когтями, зубами рвет целыми днями. Вот. Кроме того, конечно, вот что простить нельзя. Блин, ну вы же книжку должны были читать. Вот вы полностью утрачен сапковский фирменный юмор.
Угу. Там вообще ничего смешного нет.
Ни одной шутки. Ну там попытались пару раз, но оно как-то никак. Я причем.
Я не смеялся.
Я тоже
вспомнить не могу.
Я не могу вспомнить. Ну, нет, я понимаю, что вот в какие-то места, видимо, должно было быть смешно. Когда этому самому поэту, песеннику, Лютику собрались дать
тюлей. Сейчас меня вырвет. Одного упоминания.
А он говорит, дегенератор, блин. Не беспокойтесь, у него лицо гнусного труса, но ничего он с вашей женой не мог сделать, потому что ему в детстве вол легнул по яйцам.
Остро, да.
Это, видимо, должно было быть очень смешно. Вол по яйцам легнул. Просто вот конкретный пример, чтобы не быть голословным, где шутки-то были, и что они просто выкинули к чертовой матери из фильма. Вот, например, история про джина из бутылки, которая, кстати, в кино показана, как там этот Супермен, видимо, потому что он Супермен, он это сетью ловил бутылку.
Первое, вот это вызывает глубочайшее недоумение. Вот какая-то сеть, которую он закинул, она
легла,
распросталась, легла на дно.
Что ты выловишь-то?
Ну, можно понять, когда она сверху там удочка, и ты...
Как драгой.
Рыба, да, заплыла, можно понять. И там пятый раз закинул. Она упала на кувшин, и он вытащил кувшин. Что это за херня? Может, ты как это, мега-колдун там видишь что-нибудь этим каким-то секретным колдунским зрением? Нет, ничего не вижу. Бросаю наугад, вот вытащил какой-то. Да что за бред-то вообще? Я вернусь к проблеме юмора. Как известно, наличие юмора сразу говорит о наличии интеллекта, когда человек в происходящем видит специфические парадоксы, отмечает их и излагает в прикольной форме. Поэтому все хорошие анекдоты, они на самом деле не смешные. А вот если чувства юмора нет, то это однозначно ты дурак. Вот однозначно дурак. В массе позиций дурак. И когда я такое вижу, я сразу понимаю, что это делали нынешние тупые подростки. Вот. Если там, я книжек не читал, если там незатейливый солдатский юморок, значит, все это должно быть убрано. А вот это обидно для женщин.
А это для мужчин.
Это да, обидно для мужчин, это обидно для горбатых,
это для геев,
для черных, для геев, лесбиянок, для белых и еще чего-то там. Надо быть полным идиотом. Юмор, он весь обидный. Он весь построен на обидах. Обосрать тебя с головы до пят, и все угорать будут, потому что так и есть. Страшно смешно. Еврей, значит, дикий жлоб, русский алкаш, хохол, вообще промолчу. И что? На этом построен весь юмор. Нет, нет, это мы уберем. Вот мы насуем сюда негров, а вот это вот мы уберем. Это идиоты. Это я не знаю, там им всем, наверное, в пределах этим так называемым сценаристам, говноделам, им там всем, наверное, в пределах 30 лет, и все они девочки.
И с лоботомией.
Да, а если там есть мальчики, то это мальчики, у которых тестостерон не вырабатывается от рождения, наверное. Вот.
Ну...
Отсутствие юмора, ты знаешь, это, ну, я, конечно, английского языка-то не знаю, как известно, но... И это самая британская англосаксонская культура, внутри которой за столетия или, может, тысячелетия выработаны такие способы шучения над чем угодно и как угодно. Не знаю, возьмите, посмотрите какой-нибудь там Монти Пайтон и Святой Грааль. Просто ради интереса. Там про христианство очень интересно и про все остальное.
Да, вообще Монти Пайтон любого можно посмотреть.
Ну, любого абсолютно. Ну, да, посмотрите. Возможно, шутки покажутся вам обидными, но в шутках есть два аспекта. Первый – это шутка смешная, а второе – шутка не смешная. Вот, если они там есть, то они не смешные. Вы дебилы, поскольку в англоязычной культуре отсутствие шуток – это нонсенс вообще, такого не может быть. Это какой-то дебил специально их искоренял. Вот. Команда дебилов.
При том, что
там
я...
есть где-нибудь фотография этого сценарного сообщества? Где-то
есть, есть.
С табличками стоят. Прилепи. Я хочу на них посмотреть.
Так вот, тут же не нужно было ничего придумывать. И главная шутка сейчас, внимание.
Да.
Она непонятно для кого обидная. Она чисто в книжке обидная. В книжке понятно для кого. У нас-то сейчас для кого. Сейчас я объясню, в чем было дело у Сапковского и что сделали потом в кине. А именно, в ходе изловления сама... Лютик и Геральт этого сама. Сама этого сожрать его хотели, а его упустили сама. Сом свалил. И они в итоге
пошли. Сом людоед.
Просто большой сом. Они хотели его сожрать с удовольствием, но сом отказался быть сожранным и свалил. Они пошли проверять вешки какие-то, которые там были еще. И в одной из них нашли кувшинчик, который там запутался.
Разумно.
Вот. На кувшинчике была эта вот блямба с печатью.
Угу.
Ну, кстати говоря, она была вся, естественно, заросшая и заплывшая, потому что кувшинчик там долго пролежит, весь зарастет. В кино упустили из вида совершенно. Там такая...
Хаттабыч сидел.
Вот там, да, там сидел Хаттабыч. Они стали друг у друга его отнимать, этот кувшинчик,
угу.
И сорвали пломбу. Вылетел джин, который в кино просто отсутствует, его нету джина. В книжке там была просто безумная херня размером с Авин, которая вот там хохотала. Пыталась куснуть.
Прыгала по комнате, ходила ходуном.
Да. И почему-то все из дыма, то есть его мечом рубить бесполезно. У этого-то есть?
Не берет.
Шинковка. Да. А он из дыма, ничего. Ну и тогда ведьмак, понимая, что сейчас его этого друга Лютика просто кончат. А он-то как не понял, что джин плохо к нему расположен, сейчас его убивать будет. Он принялся ему говорить: так, во-первых, хочу, чтобы это как раз в кино-то было, да. Чтобы там такой-то бард сдох, и вот там, значит, дочка графини такой-то мне не дает, так вот, чтоб дала.
И это раз.
Это два. И тут джин бросился его душить. Вот. Геральт думает, ну все, меч на него не действует, магия его не берет, потому что он сам кого угодно магии этот джин возьмет. А он схватил пробку с печатью, вспомнил какую-то формулу, которую, как ему сказали, на каком-то языке непонятном, это мощнейшая формула экзорсизма против демонов. Он эту пробку выставил.
Кутындесский джаляб,
сказал ему, понимаешь, этот, короче говоря, и тут джин своим улетел куда-то. И ну и дальше понятно, началась эта телега, что когда Йеннифер хотела джина захомутать, она не знала, собственно, кто говорил первые два желания, казалось, что, конечно же, Геральт. И тут он на протяжении всего рассказа, всей главы у знающих людей пытается выяснить, что же за формула-то такая. И когда он это людям произносит, люди ему говорят: «Ты что, дурак?» Ну и под конец выясняется, ему там, значит, местный знающий поп, который хорошо говорит на иностранных языках, Формула значит. Говорит, формула. Это значит, что вали отсюда и трахни себя сам. То есть Дзиду пришлось свалить.
Oh, fuck yourself.
Да. И fuck yourself. Из-за чего он всю дорогу, всю главу был в крайне мерзком расположении духа и хотел кого-нибудь убить обязательно.
Хорошее желание.
Вот. По-моему, очень смешно. И главное, для кого это обидно? Для Джина? Ну, скажите, пожалуйста, кого эта шутка может оскорбить?
Ну, идиотов.
Взяли, вырезали и Джина не нарисовали, ко всему прочему. Ну, пипец вообще.
Может, дорого рисовать. Кстати, непонятно. Ну, он, наверное, магически душил, да?
Да.
Раз он как дым.
Да.
Магически.
Да. Ну, у него, собственно, это магическое поражение гортани было, что в кино-то и сказали, что нужно его. Угу. Сейчас мы его горячим чаем отпоим, но нужно, да.
Физиотерапию.
Чуть-чуть. Да, вот. И, кстати говоря, в кино...
Ведьмаку заплатите роскошным минетом.
Тос Gorgeous Blowjob. Помимо юмора Blowjob'а еще нету вообще никакой экспозиции в кино. То есть местами я вообще не могу разобраться хотя бы с хронометражем, что, блин, происходит. При том, что я, повторюсь, я с 16 лет все эти книжки читал и специально для кино еще раз кое-что перечитал. То есть мне просто все знакомо, и все равно я никак не могу уследить на протяжении целых 8 серий, почти по часу каждая. Вот сейчас вы что показываете? Только что Мышаур был жив, теперь он мертв, теперь он снова жив.
Только что дура бабушка выпрыгнула в окно.
А вот она уже и...
Ну, и опять она. Вот это зачем? Какую? Вот закончилась 8-я серия. Какую смысловую нагрузку это несло? Появление мертвой бабушки в следующих сериях. Какую? Никакой абсолютно.
Не, ну я не против тех флешбеков, форвардов и твистов.
Вся серия флешбек, это как-то странно.
Оно должно всегда служить чему? Нарастанию драматургической накаленности. Что вот вы раз и отступили в хронологии там в прошлое, не знаю, на год, на два, на минуту, неважно. То есть вы просто отвлеклись от идущего повествования, чтобы, во-первых, люди были вынуждены осваивать это повествование дальше и ждать, что ж там наконец будет, блин. А в это время вы воспользуетесь тем, что вы ушли в прошлое и прояснили некоторые моменты в текущем повествовании. Собственно, флешбэк он нужен только для этого и больше вообще не для чего. И он должен быть понятный, конкретно понятный, не нужно, человек не должен напрягаться и соображать, блин, а как-то вот так получается. Хотя бы, блин, самые примитивные. Дайте титры, 1257 год, а только что был 1263, и мы раз, тут же сразу все поймем, да. Немедленно.
Да.
Есть масса способов это показать. Там эти способы чисто кинематографические, визуальные, применяются. Причем они то применяются, то не применяются, что тоже отдельно бесит. Но это работает только в одном, ну, вот, когда там эти портреты взрослых детей показывают, и понятно, что это уже в другое время происходит, чем то, что нам показывали там 2 минуты раньше. Но это хорошо, когда есть полнометражный фильм, когда мы 2, там, 2,5-3 часа сидим в кино и, не отрываясь, от дела смотрим. Мы просто уже погружены в повествование, мы знаем, что там происходит. Если бы внимательно следили, то никаких проблем опознать изменения хронометража у нас не будет вообще. Это сериал. Человек может 8 недель потратить на просмотр этого сериала. Вот раз в неделю выходит серия, например.
Именно так.
Вот. Да. И я, например, через неделю могу забыть просто какие-то моменты, детальки, которые были неделю назад. Мне что нужно? Предыдущую серию пересмотреть прямо сразу? Вы мне это предлагаете? А как?
Как предлагают все дебилы, надо книгу сначала прочитать.
Я должен
в кино приходить подготовленный, да. 8 томов, да, одолеть, и только тогда я могу смотреть. Да. А что эти говноляпы в кино налепили, какая разница? Прочитай книгу. Блин, вы идиоты, что ли? Это же экранизация. Она не должна вызывать у меня вообще никаких вопросов. Вообще никаких.
Так это же самостоятельное произведение.
Да.
А вот вы только что говорили, что это же не книжка, это самостоятельное произведение. Но для этого нужно прочитать книжку. Дебил. Как это у вас выходит, интересно. И, кстати говоря, это вызывает не только раздражение, кстати, повторюсь, я-то как раз книжки читал. И даже более того, часть из них мне когда-то в детстве нравилась. Сейчас-то уже, конечно, лучше бы я, кстати, не перечитывал.
Да, это опасно.
Лучше бы я ничего не перечитывал.
Я счастлив был, туда не возвращайся.
У меня, конечно, есть специально установленный в голове Linux, где я сберегаю кусочек малолетнего дебила специально, чтобы можно было такое вот осваивать. Вот у меня это есть, да, но все равно как-то вот меня немножко разочаровало. Даже малолетнего дебила я расстроился чуть-чуть. Ну, неважно. Помимо того, что это бесит, повторюсь,
твой внутренний малолетний
дебил. Да, мой внутренний малолетний дебил, тщательно сберегаемый, он расстроился. Так вот, помимо того, что это бесит, даже меня, который читал книжки, потому что даже мне разобраться в происходящем иногда сложно, там, типа, что происходит-то, намекните хоть. Так вот, это еще и ведет к тому, что они просирают просто сюжет. Конкретно и то вкусное и хорошее, что было заложено в книжке. Ну, я пятый раз скажу. Если вы сами хотите бомбить, то есть вы умнее, чем Сапковский, то давайте, пожалуйста, бомбите круче. Ну, а вот, например, характерный пример – это история о проклятом рыцаре Еже.
Вот, про Ежа было хорошо, мне понравилось.
Ну, про Ежа…
Когда он ему выписал подзатыльник, а с того слетел шлем, кстати, шлемы так носят, чтобы они
нет,
летали.
Нет, невозможно вообще. Там вообще-то как раз в…
Он же даже без подвязочки.
В книжке-то у него было все не так, его так. Обманули. Он пришел, сказал, что только в полночь сниму, ага. А хитрая Королёва… Она приказала часовщику часы главные в башне перевести. И она там за полчаса до полночи забила. Ага. Он сам себя шлем снял, а да. Там опа! Ха-ха-ха! Чудовище, мочите его.
Это, блин, слушай, ну это вообще. Ну это же. Я, конечно, это в шлемах-то не очень, но я помню, что там сначала ватная шапка, она же подшлемник. А если у тебя иглы. Там кувалдой можно бить, она не слетит с этой со заточенной головы. Блин. Что за херня? Или он железо, что ли, на свои иглы одевает? Но, тем не менее, когда сшибли, выглядело отлично. То есть, ни хера себе. Красавчик такой пришел, блин.
Так вот, вот его там, как помним, расколдовали. Да, и зарулил всех, естественно, Геральт. Ёж просил королевскую дочку.
А по-польски ёж как, кстати?
Ёж.
Так и будет?
Да.
Ежи?
Ежи. Вот, он просил королевскую дочку, потому что он спас короля, и тот ему обещал сказочную классику, что когда вернешься, отдай то счастье, которое у тебя будет, которого ты еще не знаешь. Ага. Это такое, опять же, классическое сказочное право неожиданности. Там, да, в третьей да. Сказок, наверное, про рыцаря да. Такое и есть. Вот. И вот, пожалуйста, он возвращается, а жена родила к тому времени уже, вот, пожалуйста, дочка. То есть, дочка за рыцаря очень удобно. Ну, рыцарь, правда, за головой ежа, ну, вообще
кипит. Бывает.
Да. Бывает, что делать.
Деньги есть, нормально.
Да. Учитывая, что это не просто еж, а это сын низложенного императора Нильфгарда. То есть…
В кино я что-то такое…
А это знаю, вообще… Что-то... Просто это убрали.
Зачем?
Хер знает. Я говорю, я просто показываю, как они улучшили сюжет.
А он же должен развитие получить, наверняка.
Конечно, конечно.
Такая фигура.
Так я говорю, они просто решили, вот они прямо сейчас улучшают сюжет, даже в неплохо сделанном эпизоде, который, в общем, омерзения не вызвал. Так вот, ведьмак-то все разрулил, и ему там этот ёж и говорит, как в кино, что типа я тебе должен, а не могу. Давай-ка проси у меня что-нибудь. Тот говорит, ну ладно, давай я у тебя право неожиданности попрошу. Ну и тут же выясняется, что дочка-то уже беременная.
Того.
Того.
От ежа, блин.
Да, от ежа. Ну и там как раз этот самый маг Мышавур говорит, я смотрю, нынешняя молодежь-то рано начинает. Говорит, в смысле, говорит, рано начинает. Ну, говорит, понимаешь, те магические силы, которые в ней заложены, говорит, девственница не смогла бы использовать.
Смешно.
Да. И получается, девочка Цирилла, она же Цири, она же как бы просто ее называем
Цирик.
То есть Вертухайнка.
Вертухайченко.
Вертухайченко. Которая, получается, уже обещана этому самому ведьмаку. Угу. И вот этот рыцарь Данни, который ёж, он же становится императором Нильфгарда. Потому что он наконец разобрался с узурпаторами и стал императором Нильфгарда. И крайне неприятным типом, просто крайне. И, собственно говоря, по фильму за ней скачет адский рыцарь.
Это он?
По приказу папы, фактически. А-а-а. Потому что папа, судя по всему, хочет ее чпокнуть, чтобы стать адским мегамагом вообще. Она же там страшная магичка. Да. Нужно как-то все слить. Да. Ну, насколько я это могу понять, это все же нахрен вырезано. Просто за этой.
Возможно, это будет обидно для женщин.
Потому что за этой циркой. За цириком, за Вертухайченко гонится какой-то
хер.
Зачем он за ней гонится?
Непонятно. Он просто злодей.
Что он хочет? Они уже Цинтру захватили, там где-то королева Кал-Анте царствовала. Они захватили Цинтру, то есть она уже их, им нахрен не нужен этот наследник. Убить ее так можно какими-то другими способами. Нет, ее захватить хотят. Зачем? Почему вот это вот все то, что я сейчас рассказал?
Сделать с ней что-то нехорошее.
В трех словах, почему нельзя было это.
Странно, да.
И вот в итоге в сериале этого просто никак не понять, потому что не раскрыта ни тема этого рыцаря, да, нисколько времени проходит между эпизодами. А там же постоянно в кино, в сериале сохранена, ну, примерно сохранена книжная хронология первых двух книг. А так как это разрозненные рассказы, хронология там прыгающая. Почему нельзя было взять, собрать все эти рассказики, выписать фабулу, то есть последовательность происходящих событий, и по ним снять? Что, тяжело, что ли? В чем проблема? Загадка для меня.
Ну, сами себе излишне умными, насмотревшись Тарантино, вот у нас тут.
Мы можем так же.
А здесь сойдет. Да. Тарантино это, кстати говоря, умные люди рассказывают, что они там что-то потеряли, и монтажер предложил такое решение. Ну, давайте хоть вот так слепим. А теперь это приписывают Тарантино как какую-то мега-находку.
Вот. Ну и отсюда сразу вопрос. Если вы следуете книжной хронологии, то есть рассчитываете на людей, которые читали книжки и неплохо их знают, ну, может быть, еще и в игры играли, зачем вы насрали вообще на сеттинг? Вот просто насрали, начиная с мошоночных доспехов, заканчивая тем, что вы там эти самые ключевые, смешные и прочие сюжеты порезали. То есть, зачем вы насрали для фанатского творчества? Если вы так снимаете для людей, которые в сеттинге разбираются досконально, то я вас поздравляю, они найдут все ваши огрехи тут же. Это их взбесит незамедлительно. Вот. А если вы снимаете не для фанатов, о чем, кстати, потом шоураннер что-то сказала всем, что наплевать на фанатов, вообще на всех, мы просто кино сняли, посмотрите, как его хорошо смотрят. Ну, я поздравляю, если не для фанатов, это у вас самостоятельное произведение, то произведение у вас очень слабое. Да. Оно вообще, конкретно в смысле сценарного мастерства, ну так, на грани профессиональной пригодности. То есть, так делать просто нельзя, это ошибка. Сюжет-то дырявый у них.
Я бы больше сказал, ты знаешь, я как только увидел в титрах Алика Сахарова. Олег Сахаров, мое почтение.
Олег Сахаров мощный.
Сопрано. Рим. Игра престолов.
Все время оператором же был, да?
Он все время оператором был, да. Но как человек растет, набирается опыта, ёлы-палы. Ну вот он пришел сюда, уже имея за плечами там 20 лет работы в лучших сериалах планеты Земля. Ну, наверное, он что-то там соображает и что-то умеет. Дальше. Саблями всех научил махать этот Фурдик, который король Нохчи.
Нохчи, да.
Великолепно умеет саблями махать и вообще все знает. Ну и я так подозреваю, что, как и все нормальные люди, там с собой приведен коллектив, который знает и умеет. И, как я понимаю, это, ну, не совсем там наш ответ «Игре престолов». Но ща мы малой кровью, могучим ударом.
На чужой территории.
Да-да-да. Мы тут сосредоточены, просто вот специалисты отменные. Сейчас вот мы даже вот из того, что есть, приготовим такое, вы все обалдеете. Не получилось.
Нет, не получилось.
Что же это за сценаристы такие? Кто эти люди вообще? Ну, кто это делает?
А я знаю. Мы потом скажем.
Где у них опыт? Чем вы можете меня? Вот ты понимаешь, ну, я не знаю. Вот если мы с тобой начнем что-то там, займемся обоюдным творчеством, я крепко понимаю, кто ты такой. Ты не хуже понимаешь, кто я такой. И вот, я не знаю, кого бы нам назвать-то. Вот какого-то третьего гражданина мы просто не позовем, потому что он не является из себя боевой единицей. Он так не умеет, как мы.
Да.
Мы его не позовем. О, наш замечательный
проект. Творческий
коллектив. А это что такое? А вот вы тут собрались, так сказать, best of the best, а сценарий пишут какие-то бараны. Как так может получиться? Это же деньги в первую очередь. Мы ж, так сказать, на карту ставим вот все.
И еще и репутация.
Да, да, да. И вдруг все оказываются замазаны участием в каком-то говне. Удивительно.
Да. Ну, это, кстати говоря, прям вот видно, что такое хороший профессиональный шоураннер, который всем этим руководит. Потому что... Да, и опять же видно на протяжении вот двух последних топовых сериалов, которые мы разбирали, как важно, чтобы шоураннер занимался только своим делом, если он, конечно, хорошо умеет шоураннить. Потому что Беньёв и Вайс, они шоураннеры оказались-то неплохие, а вот сценаристы и режиссеры просто вообще никакие. Да. А тут у нас шоураннер, она же сценарист местами, она же режиссер, ни то, ни другое, ни третье, вообще никак.
Кто такая?
Лорен Хисрич. Лорен Шмидт Хисрич.
Где она себя вот проявила?
Она себя проявила. Ну, я потом специально про нее, мне там отдельно написано. Я прям про нее спич подготовил. Наверное, отдельно скажу. Это прям важно.
Давайте прервемся на 2 секунды.
Давай.